Читаем текст Священного Писания из книги пророка Даниила, 2 глава, с 20 по 22 стихи. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Аминь». В контексте вот прочитанных слов будут наши размышления. Братья и сестры, я хочу поздравить нас всех не только с воскресным днем, но и с тем, что пришествие Господа приближается. А перед пришествием, вторым пришествием, будет восхищение Церкви. И мы, будучи членами Церкви, может быть, я повторюсь, должны не только понимать эту истину, не только принимать ее, но внутренне готовиться ко встрече с Господом. Да, не все мы доживем до этого времени. Мы не знаем, какое количество из нас уйдет к Господу через смерть. И те, которые во Христе умерли, Павел говорит, прежде они и воскреснут первыми. И так он ясно подчеркивает эту истину, говоря, что мы оставшиеся в живых. То есть какое количество это будет, нам тоже неизвестно. Итак, в контексте вот этого прочитанного текста. Нельзя, наверное, не вернуться к истокам грехопадения наших прародителей, к истокам вот той потери благодати, в которой они находились до того периода, когда вкусили от запретного плода, от дерева, где были плоды, которые были запрещены для принятия в пищу. Я никогда не исследовал, но как-то вот, наверное, может быть, стоит не только нам, служителям, но и всем нам подумать и посмотреть, откуда в иудейском мире взята вот эта цифра, что мы живем, если мы, как новозаветные верующие, знаем и говорим, что мы живем уже 7000 лет от сотворения мира, то иудаизм говорит, что мы живем 5700, если мне память не изменяет, 79 или 80-й год, то есть 5780 лет или 79 лет, плюс-минус. Может быть, ошибаюсь. То есть, если смотреть в контексте вот нашего, так мы скажем, календаря, юлианского и лунного, по которому исчисления имеют в народе Божьем Израиля, то это так тоже немного. Где-то разница там 200 с чем-то лет. Но мы как-то говорили с вами, что исследователи находят, что летоисчисление, оно где-то было потеряно. Потеряно, и кто-то даже такую мысль выразил в таком письменном виде из пастырей, что где-то потеряно, наверное, лет 90, то есть исходя из исчисления, потому что мы знаем, что летоисчисление вели евреи, как никто из других народов. И вот потеря времени, период египетского рабства – и период Вавилонского плена, где-то вот говорят, есть какое-то расхождение. И мы знаем с вами, как-то говорили, что наш император или царь Петр I, он, в общем-то, изменил календарь. И мы знаем, что сегодня-то мы живем, в принципе, на 2 недели быстрее, чем это было до Петра. То есть в процессе развития рода человеческого человек вникал, размышлял, и вносил свои директивы в календарное летоисчисление, но у Бога свое летоисчисление. У него один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Поэтому вот тот период времени Адама и Евы, он вообще неизвестен никому, сколько они были на земле вот до того, когда произошло их отступление от истины, произошло непослушание. Вы знаете, это произошла величайшая, мы так сказали, вселенская революция, когда сатана, будучи великим архангелом, самым прекрасным из ангелов, сотворенных Богом, откуда у него появилось вот это беззаконие, эта мысль «зайду выше Бога, на севере поставлю престол», это остается тайной для нас. Нам открыто, что именно с грехопадением наших прародителей произошли изменения, революция между взаимоотношениями человека с Богом. И мы видим с вами, что Бог никогда не оставлял свое творение. Никогда не оставлял свое творение. И в этом есть удивительная благодать Божия. И Ветхий Завет говорит нам, что Бог, человек и сатана были вот в этих взаимоотношениях, и человек находился посередине вот этих взаимоотношений. И когда Бог дал закон, то мы знаем уже сегодня, новозаветные верующие, что мы не в состоянии были исполнить закон. Мы не ослабили закон, нет-нет, но мы не в состоянии по своей греховной природе быть теми, которыми хотел бы, чтобы мы были, которыми хотел бы Бог, чтобы мы были вот такими в исполнении закона. И если говорить о количестве тех заповедей в законе, то преизобилуют заповеди, запрещающие, нежели разрешающие. То есть настолько наша ветхая природа испорчена, что запретов больше, чем позволений. Мы, Павел говорит, мы мертвые были во грехах. Мы мертвые во грехах были. Но когда пришел Христос, взаимоотношения с Богом вновь восстановились. Иисус Христос через свою голгофскую жертву восстановил эти отношения с Творцом. Восстановил посредством своей смерти и воскресения. И если Ветхий Завет, мы говорим, Бог, человек и сатана, то Новый Заветная история открывает нам Бог, человек, Иисус и сатана. И Павел, Иоанн и Павел подчеркивают в своих посланиях, что для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. То есть мы стали еще более, давайте так скажем, под защиту Божию. И Бог смотрит на всякого верующего в Него, принявшего Его в свое сердце как Спасителя. То есть человека, рожденного свыше, вступившего в завет с Господом через святое водное крещение, смотрит на нас Бог через жертву Своего Сына, через кровь пролитую. В этом не наше преимущество, в этом благодать Божия. Ко мне, грешнику, и к тебе, брат и сестра, нашей заслуги совершенно никакой. От нас Господь ожидает веры. И Дух Святой, который в нас, Он нас и направляет этим путем веры. И вразумляет нас, и обличает, и наставляет, дает нам силу, именно не в исполнении закона, а в жизни по заповедям. И мы во внутреннем человеке всегда можем увидеть, или как бы сказать, обратить внимание, что если что-то в нашей жизни не так, Дух Святой нежно скажет, поправит, побудет и будет ждать наших дальнейших действий. И вот возникает вопрос, где, какова роль свободы нашей воли и где граница вседозволенности нашей воли? Где она? И вот это остается, наверное, в каком-то степени индивидуально для каждого из нас, когда мы знаем, где мы перешли эту границу вседозволенности. Мы знаем. Потому что когда Адам с Евой вкусили плод, перешли эту границу вседозволенности, они увидели, что они наги. И Бог вмешался в последующую их жизнь, так и в нашу. Когда мы приступаем эти границы, Бог говорит с нами, но говорит с нами по-разному. У Него путей много к нашему сердцу. Поэтому, располагая свободной волей, мы иногда допускаем в себе такие моменты, которые пытаемся оправдать себя. И вот здесь, наверное, только вечность рассудит, когда мы придем туда и когда предстанем пред Господом и будем давать отчет, что мы делали, живя в теле, доброго или худого. Почему мы допустили то или другое? И читая Священное Писание, мы видим, что или мы можем быть орудием в руках Божиих, проводниками праведности Его, или в своем отступлении можем дойти весьма далеко. И когда же сказал когда-то Христос, что прощается грех хулы на Бога, на Сына Божия, но грех не прощается против Духа Святого. Где эта граница? Бог откроет каждому из нас когда-то свое время. Поэтому, когда Христос пришел на землю, мы видим, что была часть людей, которые приняли Его как Мессию, приняли Его как Бога. И была часть людей религиозных, к сожалению, которые отвергали Его. И Христос в Своем долготерпении постепенно открывался всем тем, кто именно встречался с Ним на этом жизненном пути там, в Израиле. И вот был случай, когда Христос говорит о Себе, кто Он, то есть что Он прежде Авраама, и фарисеи тогда, когда услышали это, говорят, как это может быть, что ты прежде отца нашего Авраама? И вот в этом диалоге, в этих разговорах мы находим такую фразу в 8 главе Евангелия от Иоанна, когда Христос говорит им, почему вы не понимаете речи моей? Вопрос. Потому что не можете слышать слово моего. То есть причина, что они не понимали его, не хотели слышать, отвергали. И здесь сказано дальше так. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истинно говорю, то вы не верите мне. То есть вот здесь мы видим влияние духовного мира на нашу совесть, на нашу волю, на наш разум, на нас с вами, нашего внутреннего человека. И от того, как мы слушаем, как мы анализируем, как мы принимаем, зависит и наша с вами жизнь, как людей, уже вкусивших, как благ Господь. Поэтому благодарение Богу, что Он даровал нам и дал нам жить в это время, когда благодать Божия продолжает осуществляться, и нам открывается истина о нашем спасении и пути достижения этого спасения. Но текст, который мы прочитали, наводит нас на мысль, что взаимоотношения с Богом каждому из нас даны дары, таланты, мы так скажем, возможности проявления себя как личности. И есть одна из категорий людей, она не такая уж большая по исчислению народонаселения от сотворения мира или до того времени, когда были уже цари на земле. Небольшое количество, но царь в глазах Божиих играет весьма центральную роль в жизни не только своей собственной, но и в жизни того народа или того государства, над которым Бог поставляет царей. И мы прочитали с вами, Даниил говорит, «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным». А в книге Притчи, 21 глава, мы читаем слова самого царя, царя Соломона, когда он говорит, «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». То есть вот эти две мысли из Даниила и книга Притч говорят о какой-то особой ответственности этого человека, не только за себя, но и за свой народ. И мы знаем с вами уже из опыта чтения Священного Писания, что когда в Израиле были благочестивые цари, то было благословение государству. Когда не было благочестивых царей, то было наказание Божие. И причина Вавилонского плена была как раз именно в бесчестии царя Манассии, что явилось причиной уже даже после того, когда он покаялся, когда он признал свои грехи, когда он смирился пред Богом, но настолько был тяжел грех его, что не мог Бог отвратить вот это наказание, во что обернулось 70-летие Вавилонского плена. И отрок Даниил попадает в плен не по своим собственным грехам, а по грехам отцов своих. И он исповедует грехи своего народа и отцов, и своей собственной 9 главе в этой книге мы можем прочитать, как он и совершает такую молитву. Поэтому, братья и сестры, мы, как бы, знаете, переводим взгляд вот на эту личность царя, обладающего властью, правом. И если читать внимательно притчи Соломона, то мы можем видеть, что как мы должны относиться к этой личности. Даже мыслить запрещено что-то в отрицательном смысле. Даже мыслить запрещено какими-то требования к этому человеку. Запрещает Библия нам. Запрещает. Но мы с вами живем в то время, такое слово, знаете, демократия. Это время вседозволенности. И это время – страшное время. Страшное время. Границ нет. Законы не работают. И все об этом говорят, даже власть имущие, именно эти цари, которые говорят, законы принимаем, а они не работают. Что за причины? Причин много. Но одна из причин, одна из главных причин заключается в том, что непринятие истины в лице жертвы Иисуса Христа, Бог не отступает от человечества. А Бог, как бы, знаете, отходит в сторону, наблюдает, а как дальше будет осуществлять себя тот или другой правитель? А как вообще будет осуществляться история рода человеческого? И тогда мы делаем заключение на основании книги Даниила, что Бог наш есть Бог истории в целом, в частности, жизни каждого человека. Псалом 32 говорит, 15 стих, «Бог создал сердца всех нас и вникает во все дела наши». То есть, насколько благодать Божия велика, чтобы не контролировать, нет-нет, но наблюдать и допускать что-то, а что-то не допускать. Вот интересно, есть текст в Священном Писании, в книге Откровения, 21 главе, там сказано такое выражение, что цари земные принесут славу свою и честь в Новый Иерусалим. Для нас это сегодня тоже до конца непонятно. Когда придем, тогда узнаем и, наверное, может быть, зададим вопрос нашему Господу, а что вообще за этим стоит? Какую славу, какую честь в том, что они обладают этой вот своей мощью армии или тем количеством материальных средств? Да, наверное, нет, что-то другое. Что-то другое, славу свою. Можно допустить мысль вот этих, знаете, личностных взаимоотношений царя, как именно личности, предстоящей за свой народ. И мы находим с вами, что Бог, как мы прочитали в книге притчи, Он управляет сердце царя, как потоки вод, как Ему угодно. Но мы видим также одновременно или параллельно с этими мыслями, что если посмотреть вот эту хронологию взаимоотношений царей на основании ветхозаветных книг, то можно видеть, что все цари были допущены от Бога, но когда они превышали свои полномочия, Бог вмешивался и спрашивал. И один из примеров, я не буду читать эти тексты, царь Навуходоносор. У пророка Исаии написано, что Бог называет его рабом. И у другого пророка сказано, что Навуходоносор превысил свои полномочия. И Бог говорит, спрошу тебя с тебя за твою жестокость, за то, что ты сделал с моим народом, унижая его. Он спросил, где сегодня государство Вавилона? Нет его. И Бог сказал, разрушено будет государство. Разрушено. Там будут жить в городе Вавилоны шакалы и лисы, так и написано. И мы знаем, что это территория современного Ирака. Если кто там бывал, может быть, когда-то, то видит, что разрушен Вавилон. Нет его. Только остовы остались того величия, о котором мы читаем на страницах Ветхого Завета. Но наша мысль далее не об этом, а о том, что Бог позволил нам с вами жить в преддверии Его пришествия, в преддверии восхищения Церкви. Вы знаете, братья и сестры, нам не оставлены часы и дни, нам не дано знать, но нам дано знать признаки, нам открыты признаки. И вот когда Даниил говорит, он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, он нам сегодня говорит, что он управитель истории рода человеческого. И мы с вами вступили в ту полосу жизни, когда изменения, колоссальные изменения, мы об этом как-то говорили, но немножко я направлю мысль свою о другом, в контексте этого. Вы знаете, если в ветхозаветный период времени рода человеческого Бог говорил с человеком через пророков, то в Новом Завете Бог говорит с человечеством и с человеком через Церковь. И Павел подчеркивает эту истину, когда говорит в первом послании к Ефесянам 22 стиха, когда он говорит, он глава тела Церкви, он, а в Колоссянам он отмечает, что он первенец из мертвых, и он ему первенство. То есть он, а мы вошли вот в эту духовную, давайте так скажем, духовный организм нашего Господа. Он является главой. И если читать Священное Писание, особенно послание апостолу Павлу, то мы находим, что он обладал особым даром откровения о роли Церкви, о задаче Церкви и ее предназначении как свидетельницы Христовой. Не только страданий, но величия и славы. И вот в этом мы видим с вами, что есть отличие между ветхозаветным временем и новозаветным временем. Бог сегодня говорит с человеком и с человечеством через свою Церковь. И мы находим на страницах Священного Писания, как только Церковь пойдет на восхищение, все изменится. Не в лучшую сторону, а весьма страшный период времени. То есть мы не всегда с вами задумываемся о нашей собственной роли и того, что ожидает от нас наш Спаситель. Он хочет, чтобы я и ты возрастали в духе, возрастали в силе Его, чтобы мы могли отражать раскаленные стрелы лукавого, чтобы мы не, знаете, не сходили таким видом депрессионным, если такое можно слово употребить, чтобы мы не были унылы во внутреннем человеке, а торжествовали в нем. Вот почему мы и пели на материальное служение вот этот псалом «Радость, радость непрестанно». Вы знаете, есть такая Америка, такая черта в их культуре. Ну, как только ты подходишь к американцам, особенно там у них, ну, улыбаются, ну, улыбка до ушей, мы скажем. Я вот так вот сколько раз бывал, там однажды спросил, ну, почему вы все время, как только вам что-то говоришь, вы сразу улыбаетесь? И я не помню, кто-то сказал, что это наша культура. А что внутри, один Бог только знает. Один Бог знает. И вот, знаете, внешняя составляющая наша и внутренняя, они порой бывают расходятся. И вот рассуждая, мы видим с вами и замечаем, и говорим между собой, и говорим иногда вслух, иногда на группах по изучению Священного Писания, иногда делимся по телефону и говорим, слушай, ну надо же, вот, ну что сегодня такое происходит? Да что же это творится-то в окружающем нас мире? А да ничего нового не творится. Ничего нового нет под солнцем. Только мы с вами, вот суждено нам жить в этот период изменения времен и лет. Изменения времен и лет. Вы знаете, вот этот последний, может быть, полгода 2018 года и вот эти три месяца уже, можно сказать, Нового года, они внесли в информационном поле человечества такую, знаете, новую струю, с которой род человеческий приходит пока только в информационном плане и делает первые шаги. В чем именно? Буквально вот в ближайшее время на телеканале «Россия-24» и телеканал РБК прозвучала такая мысль, что в России на уровне общественной палаты обсуждается вопрос внедрения чипов для населения. И уже в некоторых областях нашей страны поставлена задача до 2020 года внедрить или начать внедрять. Я знаю, не голословно, но с некоторых интервью, вот так получилась такая возможность услышать, что идет, знаете, несогласие общества. Возникают вопросы, а вообще что это такое, и почему мы должны вот так вот спокойно к этому относиться? И тогда возникает вопрос, что за этим стоит? Вообще, что это? И куда мы идем? Хочу привести один пример. У одного человека берут интервью, и он, значит, такую фразу высказывает. Вы знаете, я так вот наблюдаю, что происходит, он живет в Прибалтике, я, говорит, наблюдаю, что у нас происходит, и знаю даже одного человека, который лет 10 тому назад сам на себе испытал вот это вот, что ввел в себя сам чип, будучи медиком. И вот я, говорит, смотрю, в Швеции это уже, знаете, ну, популярно стало. А Прибалтика и Швеция – это не так далеко, это дальше, чем нас с вами Москва. Это, говорю, стало популяцией. Уже более 4 тысяч или 10 тысяч людей, которые согласны, уже даже ввели, позволили себе ввести вот этот электронный чип. И вообще, это, говорит, сегодня становится каким-то, знаете, информационным, вместе с тем ведущим, вот этот человек говорит, нас в рабство. Вот такая фраза прозвучала у него. И дальше он говорит, друг, я вот так думаю, что, наверное, пора мне уезжать из города в деревню. И объясняет, почему. И вот ссылается на одну вот эту вот деталь, что в деревне, он говорит, можно избежать этой чипизации. Братья и сестры, 2018 год, проявилась активность в форме масштабного сбора биометрических данных наших с вами. Ведь это было где-то лет, наверное, 10-15 тому назад, когда вводили электронные паспорта. Сегодня этот вопрос вот этих банковских карт или там карта москвича, да она вообще уже не стоит перед нами. Мы уже привыкли. Но этот вопрос почему-то остается, знаете, таким волнующим вопросом для некоторых членов церкви. Они говорят, вообще, что мне делать, принимать ли мне карточку москвича или нет? А вы слышали, что недавно была такая информация, что, возможно, в этом году или в следующем вообще будет в этой карточке наши паспорты, водительские права и все. А в Америке это уже давно. Там даже об этом и не говорят. То есть мы не то чтобы в хвосте современного вот такого, знаете, масштаба проявления вот этих чипов, которые, как говорят, они облегчат некоторые вопросы для Министерства внутренних дел, для работодателя, там они облегчат многие вопросы. Но это еще не то, о чем наши верующие думают и о чем сегодня в исторических церквах заявляют и предупреждают своих прихожан. Есть такие приходы, которые говорят, не принимайте, не берите, не участвуйте. И спрашивают, что делать? Да едьте в деревню, покупайте землю и там устраивайтесь. Не нужно вам будет головная боль с этой проблемой. И вот тогда возникает вопрос, на мой взгляд, где границы вот этого всего начала, или когда эта граница вседозволенности перешагнет вот эту черту в духовном мире? И мы видим с вами на основании Священного Писания, что Бог допускает это время. Допускает по двум причинам. Прежде всего, одна из главных причин, мы уже ее упомянули, это нежелание человека принимать истину. И Павел дважды подчеркивает в своих посланиях, что и за это Бог допустит, мы видим уже допускает, вот это осуществление вот этого нечестия. Нечестие в образе жизни, вот этой распущенности, вот этой вседозволенности, о чем брат Владимир Борисович уже отметил второе послание Тимофея, 3 глава, время тяжкое. И причина главная – не в принятии истины, в отступлении от истины. Сегодня говорят так: у меня своя истина. Но это же ложь сатаны. Истина одна. Христос сказал: я есмь истина и путь и жизнь. Нет другой истины. Так вот, Бог допускает. Но всему есть тоже предел. И мы читаем, у Петра написано в 3 главе 2 послания, что Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб. А Павел так и подчеркивает во 2 послании Тимофея, 2 глава, вернее, 1, 2 глава, где говорит: молитесь о начальствующих, и там сказано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись. Желание Бога – да, но располагая волей, свободной волей, мы делаем то, что мы делаем. И вот вопрос границы, он тоже указан в Священном Писании. Я прочитаю два текста. Два текста. Это Евангелие от Матфея, 24 глава. Помните, когда Христос говорит о признаках своего второго пришествия, о состоянии Израиля, уже о третьем храме, хотя нет слова «третий храм», но видно, что уже третий храм построен. И вот здесь Христос говорит, обращаясь к фарисеям, вернее, да, к ученикам, простите, Он говорит: кто на кровле, значит, кто на кровле, да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, питающим состами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». То есть вот граница. Бог допускает время великой скорби. А результат великой скорби – отступление. Отступление человека, человечества от истины. И вы знаете, здесь уместно еще один текст прочитать из книги Откровения, когда в послании Филадельфийской церкви мы читаем такое, такие слова: «И как ты сохранил слова терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Этот текст говорит о том, что наступает время, когда наше объяснение или наше обращение, даже обращение, знаете, ну, как бы сказать, количество, вернее, какого-то определенного количества людей, обществ, направленных на то, что зачем нам эта чипизация, зачем нам все это, мы боимся этого, мы видим опасность. И вот, кстати говоря, один из ведущих эту передачу «Россия-24» сказал: ну да, то, что там говорят религиозники, это одно, но нас сегодня интересует наша сегодняшняя жизнь, связанная с этим вопросом чипизации. То есть, понимаете, церкви, даже если мы сегодня напишем с вами обращение, и это было, и Русская Православная Церковь, когда только вводили индивидуальный номер для налоговой службы, Русская Православная Церковь обратилась в правительство и сказала: понимаете, мы, наше исповедание, оно не допускает, чтобы это было, и дали объяснение. А что изменилось? Ничего. Потому что время мы в такое вступили. И что мы изменим? Мы только можем изменить самих себя из области терпения. То есть Христос сказал в одном из признаков, что терпением вашим спасайте души ваши. Не объяснением, не логикой, все правильно. Если выстроить логическую эту цепочку, да не нужно этого. Слушайте, жили 20, простите, веков после Рождества Христова, и вдруг понадобилось вот это новшество. Но дело не в логике, а дело влияния духа сатанинского на человечество. Только по одной причине, что отступило человечество от истины. Отступило. И церковь, она не то, что она мала в своем количественном отношении, не только в том, что она сильна духом молитвы, а в том, что церковь должна, видя это время, освещать этот вопрос в молитве за себя, за свой дом, за поместную церковь, молиться за близких и родных, чтобы у них глаза открылись, но не молиться об изменении, потому что Бог допустит до определенного времени. И мы читаем с вами, зная замечательно молитву «Отче наш». Помните эту фразу? «И не введи нас в искушение, но избави от лукавого». Вот эта сегодня часть этой молитвы, она приобретает, знаете, практическую сторону нашей духовной брани в этом духовном мире. И мы знаем с вами, 9 глава и 7 глава книги Даниила открывают нам вот эту силу молитвы и противостояние молитве. Мы знаем с вами уже и на себе даже, может быть, каждый испытал. Но мы идем к заключению. Поэтому, братья и сестры, Бог допускает в лице тех, кому Он дал власть над тем или другим народом. И мы читаем, Бог изменяет времена лета, низлагает царей и ставит их, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, зная, что во мраке свет обитает с ним. Так вот, этот свет, который обитает с ним, мы имеем, как члены тела Христова, благодаря Духа Святого в нас, мы просвещены. И Павел ясно подчеркивает, что день тот не застанет вас внезапно. Вы сыны света, вы не сыны ночи и тьмы. Слышите? Мы сыны света. Это не пафос мысли, это слов. Нет, это истина Божия. Но только вопрос один. Являюсь ли я истинно этим сыном света? Поэтому Бог сохранит церковь свою от искушений. И мы с вами приближаемся ко времени, когда, и мы должны подчеркнуть эту фразу, подходя к заключению, что церковь не останется на великую скорбь. Не для этого Христос открывал нам эти признаки своего пришествия и Павел через свои послания, Бог через него. Нет, нет. И если смотреть вот эту последовательность книги Откровения, то 12 глава книги Откровения заканчивается восхищением церкви и сошествием дьявола на землю. А 13 глава как раз и повествует, вернее, характеризует его в лице вот этих 7 голов и 10 рогов. Слушайте, это ужасный зверь какой-то, даже представить трудно. 7 голов и 10 рогов. Так вот, 13 глава, она как раз заканчивается тем, что Бог допустит это время, когда именно сатана тогда потребует от каждого человека принять этот чип или отвергнуть. И мы с вами знаем, что кто примет его, тот сможет и купить, и продать, независимо, в деревне ты живешь или в городе. Так вот, и здесь так и сказано, что никому нельзя будет ни покупать. Да, должны люди поклониться ему как Богу. Это будет одно из условий, и тогда, кто поклонится, те, естественно, добровольно и примут вот этот чип. А вот те, которые не поклонятся, это уже может быть отдельная тема, но может быть кратко. Вот это и есть эти неразумные дела. и они только через обезглавливание войдут в Церковь Христову. Читаем. «И Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Здесь мудрость, кто имеет ум, сочти число зверя. Зачем нам считать, братья и сестры? Нам надо ждать нашего Господа. Нам надо ждать Господа. Зачем нам забивать свою голову? Вот сегодня богословы вообще ломают голову. Значение этого числа там и вешают на одних царей, на других царей. А зачем? Мы должны идти на восхищение с вами. Если не я и вы, то наши дети и внуки. Если не наши дети и внуки, то пусть правнуки, но мы идем, мы живем в это время. И последнее к этому. Вы знаете, не зря иудеи предложили такую монету выпустить, на которой должен быть герб Израиля в лице виноградной лозы, а с другой стороны профиль царя Кира и Трампа. И говорят религиозные иудеи, вот то, что сделал Кир, то сделал и Трамп. Это было 70 лет после Вавилонского плена, а это осуществилось после 70-летнего возвращения в обетованную землю после столь долгого рассеяния. Что это? Насколько все близко? Но ведь и говорит время, Писание нам открывает, и мы видим с вами на основании книги пророка Захарии, что Иерусалим будет окружен войсками, и будет, да, 1/3 его, кажется, если мне память не изменяет, она будет именно взята в плен, то есть она отойдет от Израиля. И тогда мы зададим вопрос себе, так вот те решения, которые было принято в лице царя Трампа, они что, будут отменены? Да, будут отменены. Да они сейчас уже отменены в решениях Организации Объединенных Наций. Не признаны все эти решения. А смотрите, что делает Израиль. Все равно. Почему? Да потому что так Библия говорит. Поэтому, братья и сестры, читая Священное Писание, будем помнить, что мы дети Божии. Будем этими детьми Божьими в образе нашей с вами жизни, чтобы быть этим светом. И когда-то еще Анна, мать Самуила, говорила, «Господь Он выселяет, оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим, обогащает, унижает и возвышает. Из праха поднимет Он бедного, из брения возвышает нищего, насаждаясь вельможами, и престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную». Он! И Ему слава, только Ему. Аминь.